Наша сегодняшняя беседа основана на разборе притчи о горчичном зерне. Она записана в 13 главе Евангелия от Матфея, в 31 и в 32 стихах. Итак, в первую очередь, давайте прочитаем эту притчу. «Иную притчу предложил он, то есть Иисус Христос, им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, который человек взял и посеял на поле своем, который, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». При разборе притч нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа, мы должны особенно учитывать одну опасность, а именно опасность думать, что общепринятое истолкование притчи обязательно верно. Мы не имеем права подходить к той или иной притче или вообще какому-либо месту из Слова Божия вслепую, считаясь с обычно принятым его истолкованием. Необходимо подчеркнуть этот важный принцип подхода при разборе Слова Божия, так как не обязательно, что общепринятое истолкование какого-нибудь текста правильно. Безусловно, что многие истолкования могут быть правильными, но мы не всегда имеем эту гарантию. Не забывайте, что общепринятое ошибочное толкование иудеев о приходе Мессии и установлении Царствия Божьего привело к тому, что когда Мессия, Сын Божий, Иисус Христос, воочию пришел на землю, они не узнали и не признали Его, что и привело к распятию Господа. При толковании Священного Писания, прежде всего, мы должны быть всегда в зависимости от водительства Духа Святого. Я много раз говорил и еще раз напоминаю, что во всем учении нашего Господа существует полная гармония. Обратите внимание, что в каждой притче о Царстве Божьем Христос указывает на то, что в этом веке, то есть во время пребывания Церкви Христовой на земле, будут затруднения, будут ограничения и противодействия. Те, кто утверждает, что этими притчами Христос хотел сказать, что Евангелие будет проповедано до тех пор, пока весь мир не обратится, сильно ошибается. Христос никогда этому не учил, и ни в одной из притч такого учения вы не найдете. Он велел нам евангелизировать весь мир, да, это Он сказал нам, это были Его последние слова, но не обещал, что весь мир обратится. В качестве примера обрати внимание на согласованность всех мест, в которых упоминается, например, слово «зерно». Ни в одном из них вы не найдете противоречий. Например, во всех притчах сеятель, сеющий семя, является образом Сына Человеческого. Семя означает Слово Божие, которое человек принимает и в результате становится Сыном Царства. Поле, на котором посеянное семя, представляет мир, а птицы символизируют злых духов, похищающих доброе семя. Сравнение символических образов с их настоящим значением согласуется во всех притчах. Итак, оставив всякого рода предубеждения, подойдем к прочитанной притче с одним желанием – почерпнуть из нее именно то, что Господь хочет передать нам посредством притчи о горчичном зерне. Я уверен, что она послужит поучением и назиданием для каждого из нас. В этой притче Христос говорит, что горчичное зерно, которое меньше всех семян, превратилось в растение, достигшее размера дерева. Как правило, горчичное зерно не вырастает до таких размеров. Горчица – травянистое растение, но отнюдь не дерево. И если случается, что оно достигает размеров дерева, то это неестественное явление. Этой притче Господь хотел сказать, что в последнее время будут наблюдаться неестественный рост и развитие горчичного зерна. Оно достигнет размеров дерева. Отметив аномалию в развитии и росте горчичного зерна, которое превзошло свои естественные размеры, давайте посмотрим сперва, какие должны быть качества, присущие христианству. Среди них кротость, смирение, благость, служение – это плоды и признаки подлинного христианства. Они всегда сходны со Христом, сказавший: «Я кроток и смирен сердцем». Еще Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Каждой своей притчей Христос опровергает распространенное мнение, будто для того, чтобы совершить что-либо великое и сильное для Бога и Его Царства, требуется нечто необычное, грандиозное, могущественное. Заметьте, начало Царствия Божия подобно зерну горчичному, меньшему всех семян. И наилучшим примером, конечно, является сам наш Господь Иисус Христос. Он пришел на эту землю подобно зерну горчичному, родившись крошечным младенцем в Вифлееме. 30 лет он прожил в незначительном городке Назарете в полнейшей неизвестности. Иисус Христос начал свое служение с 12 простыми, необразованными иудеями, и, как пишет апостол Павел, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Отца. Это и есть путь Божий. Малое, незначительное, но всецело отданное в распоряжение Божие Бог сам вознесет. Иисус Христос избрал именно такой путь, путь смирения, путь послушания и, наконец, путь крестной смерти. Но зато Бог-Отец превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Таков был путь Христов. А Христос сказал: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Однако номинальная или видимая церковь пошла другим путем. Она пошла на компромисс, допуская человеческое, вместо того, чтобы всецело последовать тому, что Божие. В видимой церкви мы наблюдаем качества, прямо противоположные кротости, смирению и служению. В ней заметно превозношение, самовозвеличивание, надменность, желание властвовать. На всех этапах истории христианства, когда в церкви проявлялись эти чуждые характеру Христу качества, можно сказать, что развитие христианства было неестественным. Совершенно противоположное можно увидеть там, где есть признаки истинного Царства Божия. Христос сказал: «Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». Да, в погоне за величием, популярностью и могуществом номинальная церковь стала гордо господствовать вместо того, чтобы в смирении служить. Сколько несправедливости было сотворено во имя христианства! Вспомните, как в самом начале своего служения Христос предупреждал учеников о подобной опасности. Помните его вопрос: «Кто больше в Царстве Небесном?» Еще тогда Христос обнаружил, что у учеников проявлялась склонность к самовозвышению, влиятельности и властвованию. На свой вопрос, кто больше в Царстве Небесном, Христос ответил чудной иллюстрацией. Он поставил перед учениками ребенка и сказал: «Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Учение Христа по этому вопросу становится еще ярче и яснее во время событий в Кесаре Филипповой. Именно там Христос начал открывать своим ученикам, что ему надлежит идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. Мы видим, что после этих слов Христа Петр начинает прекословить Господу, говоря: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Но послушайте, как ответил Петру Иисус Христос: «Отойди от меня, сатана». Иисус говорил о необходимости идти путем страдания, путем отречения от себя и путем смерти. Таков принцип Божьей любви, и в плане спасения это единственный путь. Петр сказал Христу: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». А это уже совершенно другой путь, другой взгляд, другая сторона. Они диаметрально противоположны друг другу. Один путь Божий – Христов, а другой – человеческий. То, что Божий – это путь крестный, ведущий к воскресению, к окончательной победе, к жизни с избытком. И наоборот, то, что человеческий, неизменно ведет к поиску своих личных интересов, личных выгод, к нежеланию идти Божьим путем и в конечном итоге к безвозвратной утрате. Господь Иисус Христос сказал: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». Уже в апостольской церкви мы замечаем, что человеческое, подобно птицам небесным, укрывающимся и гнездящимся в ветвях дерева, вкрадывается в церковь. В одном из своих посланий апостол Петр предупреждает служителей: «Не господствуйте над наследием Божьим». А что мы видим, оглянувшись вокруг? Господство, насилие, несправедливость. И все это делается под вывеской христианства. Вместо смирения и кротости, стремление к власти, к богатству, к славе. Вот вам и большое дерево, в ветвях которого гнездятся и укрываются птицы. Все это человеческое и отнюдь не Божие. Во всех местах Писания дерево является символом величия и власти. В книге Даниила царь Навуходоносор уподоблен дереву большому, высокому, достигшему до неба. Фараонова власть тоже сравнивается с деревом высоким и ветвистым. Подобным образом и номинальная церковь разрослась в огромное дерево, стала влиятельной политической и мировой силой, обладающей большой властью, так что с ней должны считаться мировые правители. В результате в ветвях этого дерева стали находить убежище нечистые птицы. Как ясно представлено это дерево в описании Лаодикийской церкви, о которой мы читаем в книге Откровений Иоанна. Эта церковь хвалилась: «Я богата, я разбогатела и ни в чем не имею нужды». Богатая, популярная, влиятельная – так рекламирует себя Лаодикийская церковь. Но, увы, свидетель верный и истинный Иисус Христос обращается к церкви в Лаодикии с такими словами: «Не знаешь, что ты несчастен и жалок, и ниш, и слеп, и наг». Таково мнение Христа о ложной славе, величии, надменности, богатства и власти номинальной церкви, которая имеет вид благочестия, а силы его отрекшийся, как говорит Слово Божие. Возлюбленные, заметьте, в чем трагедия церкви Лаодикийской. Ее трагедия в том, что Иисус Христос был изгнан из этой церкви. Вы понимаете, Иисуса Христа исключили из церкви. В этой падшей, вероломной церкви Иисус Христос выставлен за дверь. Но Господь не отходит от этой двери и с любовью говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Здесь Христос не обращается ко всей церкви, а только к отдельным ее членам. «Если кто услышит голос мой». У этой церкви было все – богатство, слава и власть, и популярность. Все, кроме Иисуса Христа. Он стоит вне церкви и терпеливо ждет. Он ждет не резолюции какого-нибудь комитета, пустить Христа или нет. Он ждет отклика одного человека. «Если кто услышит голос мой, я буду гостем такого человека. Я буду вечерить с ним, говорит Господь, и он будет моим гостем», то есть он будет вечерить со мною. Да, Господь продолжает призывать к покаянию, к вере, к смирению, к следованию за ним. «Советую тебе, — говорит Господь этой церкви, — купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся». Вот это слова Иисуса Христа Лаодикийской церкви. Возлюбленные, можно принадлежать к видимой церкви и не быть чадом Божьим. Посредством притчи о горчичном зерне Христос говорит, что в церкви будет примесь, что в нее войдут люди, не родившиеся свыше. Каждый член церкви должен лично познать Иисуса царем и Господом и должен принять его как своего личного спасителя. И вот, мой друг, я хочу тебе задать вопрос. Принял ли ты его? Или ты довольствуешься тем, что принадлежишь к той или иной церкви? Что мешает тебе принять Иисуса Христа? Приди сейчас ко Христу и прими его спасение, которое он предлагает тебе даром. А может быть, подобно Лаодикийской церкви, в твоем храме царствует другой Бог, а Христос стоит за дверью. Рассказывает, как в музее отец и сын долго всматривались в картину Холмана Хонт «Свет мира». На картине был изображен Христос, стучащий в дверь. После продолжительного молчания мальчик потянул отца за рукав и спросил: «Папа, почему они не открывают дверь?» «Не знаю, сынок», — ответил отец. «Наверное, просто не хотят». «Нет, папа», — возразил мальчик, — «не потому. Мне кажется, они живут в подвале и не слышат». «Мой друг, почему ты не открываешь дверь твоего сердца? Может быть, потому что ты живешь в твоем подвале? Ты опустился так низко, что не слышишь стука в дверь твоего сердца, когда Господь стоит и стучит. Скажи откровенно, не это ли причина того, что ты не слышишь, как стучит Иисус Христос? Он и сейчас продолжает стучать, пока ты слушаешь эту программу. Если ты не слышишь его нежного стука, прислушайся особенно внимательно, и ты услышишь его. О, дал бы Господь, чтобы сегодняшний день стал днем твоего спасения». Своим ярым противникам, фарисеям, Спаситель сказал: «Царство Божие внутри вас есть». Поразительные слова. Разве это не удивительно? Возлюбленные, каждая душа, каждый человек, будь это разбойник на кресте или самый нравственный добродетель, как Никодим, в потенциале является носителем Царствия Божия, потому что Царствие Божие внутри нас есть, в каждом из нас. Господь создал тебя для себя, и до тех пор, пока ты не впустишь законного царя в его царство, в твое сердце ты никогда не найдешь истинного счастья. Царствует ли этот законный царь в твоем царстве, в твоем сердце? Да, кто бы ты ни был, Царство Божие внутри каждого из нас. Однако перед каждым из нас стоит вопрос: царствует ли в нашем сердце законный царь Иисус Христос? На этот вопрос каждый из нас должен ответить за себя. Не отвергай твоего царя, мой дорогой друг. Прими его в свое сердце сейчас, и ты станешь его сыном и наследником его царства. Преклони свои колени там, где ты сейчас находишься, и скажи: «Господи, я грешник, прости меня, я каюсь в своих грехах. Прости меня, прими меня и омой меня пречистой кровью Твоей, которую Ты пролил за меня грешного на Голгофском кресте». И когда ты так помолишься, мой дорогой друг, знай, что Он тебя услышал. И если так, то поблагодари Его за то, что Он тебя принял и простил, и очистил, и принял в свою семью. Сделай это сейчас. Пусть сам Дух Божий поможет тебе сегодня покаяться и принять его как своего личного Спасителя и Господа.